Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Европейский час поверх барьеров. Эфир 7 сентября 2005 года. Говорит радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Сегодня в нашей программе 40 лет со дня кончины архитектора Ле Корбюзье. Русский европеец Михаил Бакунин. Лица фотохудожника Андрея Райзера. Драматург Тамара Кандала. Лондонская премьера. Начнем с разговора о музыке. Композитор Софья Губайдулина о сочинении и слушании. Беседу ведет Юрий Векслер.
Ваше интервью, напечатанное в программе фестиваля нынешнего здесь, о как бы двух Губайдулиных. А Софья Губайдулина, которая абсолютно открыта миру и открыта для восприятия всего на свете. И композитор Губайдулина, которая, оставшись наедине со своими мыслями, со своим рождающимся сочинением, умеет как бы освобождаться от любых влияний, которые могли бы быть. То есть как бы есть два типа, два вида духовной жизни.
Я ввожу такой термин специально – талантливая или бездарная публика.
Вот это внутреннее задание, которое в вас живет. Есть то, что я должна написать, а куда это будет определено, на какую полочку, кем – это меня, как автора, не очень волнует. Или все-таки я вписываюсь куда-то, я дополняю какую-то художественную картину мира?
Я думаю, что как раз мысль о том, где я, вредит творческому процессу. Я замечаю во многих композиторах и поэтах, художниках вот эту мысль, как будто он встал перед зеркалом, смотрит, достаточно ли я новый, достаточно ли я интересный. Какой-то композитор мне говорил, вот я и дирижирую, и сочиняю, и я спиной чувствую, когда слушателю скучно будет. Вот он все время корректирует, где он как личность, творящая звуки. И у меня такое впечатление, что это очень вредит какой-то истинности. Лично я стараюсь забыть о тех впечатлениях, которые я набрала. Я не хочу отказаться от этих впечатлений. Я хочу расширить свой горизонт как можно дальше. Я слушаю фольклорные какие-то пластинки. Слава богу, они существуют, эти архивные пластинки. Я все это очень люблю. Не говоря о том, что я очень люблю то, что сочинено композиторами, которые нам известны. Были периоды, когда я увлекалась одним композитором, другим, третьим на протяжении жизни, разные совершенно впечатления, разные восторги. Но когда я остаюсь одна в одиночестве, я это все забываю. Видимо, во мне остается, конечно, это все как почва, на которой я живу, я не живу в безвоздушном пространстве, вот это все существует. Но для меня совершенно неинтересно, повторила ли я какую-то мелодию или не повторила, или какой-нибудь оборот гармонический, ритмический. Мне это не важно. Вполне возможно, что повторила, потому что тот ландшафт, в который я вхожу при индивидуальном сочинении, вот остаюсь одна, вот я иду по полю, все звезды мои. И я ничего не помню в этот момент. Что было, что будет, мне совершенно не важно. Я поднялась как будто по какой-то лестнице очень-очень высоко, и потом эта лестница отпала. И я осталась одна, сама с собой, с универсумом. Я слышу универсум, я слышу себя, я слышу противоречия, страшные диссонансы между тем, что я слышу и что дает мне универсум. Одним словом, я стараюсь не смотреться в зеркало.
Один живущий в Берлине композитор сказал, сочинение музыки не имеет ничего общего ни с пубертет, сказал он, ни с графоманией. Но многое в современной музыке имеет много общего и с тем, и с другим. Насколько вы поддержали бы такой взгляд на многие современные сочинения?
Вы знаете, я бы с опаской к этому отнеслась, потому что мир настолько разнообразен. Существует, конечно, очень много графоманских сочинений, существует много детскости, безусловно. Но как-то эти сочинения я отодвигаю от себя, понимаю, что в любой век так было и так будет, ничего в этом особенного нет, но зато появляются очень яркие произведения, такие, можно сказать, золото. Пусть это будет маленькое произведение или, наоборот, очень большое произведение. Я очень многое люблю из современных сочинений. Например, Сильвестров, Валентин Сильвестров для меня очень дорог. Или Гия Кончели, Альфред Шнитке, Денисов. Хотя все разные. Эстетически они все разные. Или, например, Луиджи Нона. Вот этот вопрос, как можно любить совершенно разное, вот как раз этот вопрос о «existence und essence». На уровне экзистенции мы обращаем внимание на стилистику, на эстетические качества. И здесь мы все разные. Но существует еще один уровень, и там эстетическое уходит на задний план, и вдруг образовывается некое братство там, в эссенциальной области. И вот тут я вижу, что я люблю Сильвестру и люблю Шнитке. Они совершенно разные. И люблю Пярта. Еще какой-то феномен совершенно необыкновенный. Я люблю Луиджи Нона или Кейджа, абсолютно разные эстетически. Но на каком-то уровне это все братья.
Что является преградой внутренней для публики, для восприятия серьезной музыки?
Я думаю, что в сильнейшей мере мешает именно усталость. Усталый человек, который пришел на концерт, он просто не может быть талантливым, потому что весь талант его ушел куда-то в другой род деятельности. И я думаю, что для восприятия музыки самое главное все-таки это иметь достаточную емкость для восприятия, чтобы были силы душевные, духовные и интеллектуальные, идти вслед за звуками, которые образуют некий ландшафт, и отмечать какие-то события в этом новом душевном ландшафте. И для этого нужно обязательно иметь силы. Это не наркотическое искусство, это интеллектуальное искусство и духовное искусство.
Когда-то я читал, что для адекватного восприятия, скажем, классической симфонии лучше все-таки форму знать, так или иначе. А вот слушатель, который, скажем, не знаком со знаниями в области формы, иногда может услышать там нечто, что удивит и композитора. Есть некая субъективность. Является ли она для вас нормальным явлением, что человек что-то слышит свое в вашем сочинении? Или все-таки адекватность восприятия есть сверхзадача?
Я думаю, что здесь очень трудно провести четкую границу между этими двумя типами слушания. Один тип – очень внимательное и последовательное шествие за ступенями, которые представляют собой форма вещи, и ассоциациями, которые невольно возникают в этом новом ландшафте. И я думаю, что оба типа восприятия вполне возможны, и я бы их приветствовала и то, и другое. Самое главное, чтобы это было бы активное восприятие, а не пассивное. Здесь я провожу четкую границу между двумя типами искусств вообще. Одно – это требует активности, и другое – требование уменьшить боль, уменьшить усталость, развлечь. То есть принять наркотическое средство для того, чтобы было немножко легче жить. То есть вот этот тип искусства мне не близок, а активное искусство – это то, что я бы поддерживала и ради чего можно отдать жизнь.
Беседу с композитором Софьей Губайдулиной вел Юрий Векслер. Европейский час поверх барьеров. Франция вспоминает архитектора Ле Корбюзье. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
– Если ему удалось и довольно рано изменить облик нашего мира, причем в масштабах колоссальных, начинал он на территории крошечной, размером в пятак. Он гравировал орнаменты на крышках часов. Занятие это было традиционным. У отца была эмалерная мастерская, а сам он, Шарль-Эдуард Женере, окончил школу прикладного искусства. Традиционным было занятие это и потому, что жил Шарль-Эдуард в стране, знаменитой шоколадом, банками и часами. Можно добавить и четвертый компонент – горы, и тогда получится Швейцария. На свет он появился в октябре 1887 года в городке Ла-Шон-де-Фонс. В конце августа 1965 года, 40 лет назад, он отправился, как он это делал каждый день, купаться. Море было средиземным, место называлось Рок-Брюн-Кап-Мартан, и было Шарлю Эдуарду уже 78 лет. Это были последние минуты его жизни, жаркий полдень на раскаленной ривьере. Однако, когда радио объявило о его кончине, ни слова не было сказано о Шарле Эдуарде Жанере, по той причине, что весь мир знал его под творческим псевдонимом как Шарля Ле Корбюзье. Друзья же звали его Корбю.
Un homme est mort, c'est Charles Le Corbusier.
Он умер, Шарль Корбюзье. Известие о его кончине настигло нас сегодня в полдень. Знаменитый французский архитектор, автор лучезарных городов Нанси, Брие и Марселя, умер от инфаркта во время купания на Лазурном берегу возле Кап-Мартан, где он в последнее время проживал.
Диктор французского радио назвал Корбюзье французом. Не случайно. Оставив часовую мастерскую, Шарль Женере год проучился в Вене у архитектора Хоффмана, а потом 2 года у Агюста Пере в Париже, закончив образование в Берлине под руководством Питера Бернса. В 1911 году 24-летний Шарль Женере, как и положено зодчему, совершил путешествие по Греции, Турции и Италии. Конечно, это была его «finishing school», но и паломничество. Он испытал мощное влияние античной, римской и мусульманской архитектур. Первая же самостоятельная идея молодого архитектора, 1914 год, проект «Дома Ино», была революционной. Стоит, когда разговор идет о Корбюзье, не забывать о датах. В 1914 году он уже предлагал индустриально-типовое строительство. По его мнению, структура дома должна была быть упрощенной и состоять из опор и 3 железобетонных плит. С 17 года, уже выбрав псевдонимом Ле Корбюзье, он окончательно осел в Париже. Идеи его были не просто некой революцией в архитектуре, в тенденциях строить, в, соответственно, образе жизни. Основа идей Корбюзье была чисто социальной. Он хотел за счет разворачивания нового типового массового строительства выровнять ситуацию в обществе, с помощью блочных домов покончить с угрозой революции.
Avec Le Corbusier disparaît non seulement un des grands créateurs de l'art moderne.
Вместе с Корбюзье исчез не только великий деятель современного искусства, но и символ всей современной архитектуры. Для широкой публики все революционные по духу строения – это Корбюзье. Популярность и известность не облегчали ему жизнь. В 1960 году, к примеру, Корбюзье жаловался: «Вы не представляете себе, какую борьбу мне до сих пор приходится вести. Вот уже 30 лет, как я не построил ни одного дома в Париже». Конец цитаты. К концу жизни Корбюзье был в зените настоящей славы, однако начало жизненного пути его не было легким, о чем он рассказал сам во время последней экспозиции.
В 15 лет я гравировал часы. На этой выставке вы можете увидеть часы моей работы. Замечательная работа. Я даже не знал сам, что был в этой области асом. Я окончательно поселился во Франции в 16 году. И тут же, благодаря дружбе юных лет, попал в круги довольно привилегированные. Мне сказали, что у меня артистический характер, но что я вряд ли что-нибудь смогу построить в ближайшие годы. Мне предсказывали, что я преуспею в живописи. Большего мне и не нужно было. В течение нескольких лет я преподавал живопись детям. Затем мы основали журнал «Esprit Nouveau». Я руководил обществом и был директором издания. Так как и я сотрудничал в журнале, я стал подписывать статьи об архитектуре именем моего деда, Ле Корбюзье.
Архивная запись Парижского дома радио. К началу работы в Эспри-Нуво Корбюзье уже сформулировал теорию пуризма, теорию чистоты форм и функциональности архитектуры. В течение 5 лет он развивал свои идеи в этом журнале, а в 1925 году выпустил первую книгу к архитектуре, а затем вторую – градостроительство. Если брать не камень, а стекло, сталь и бетон, первые строения Корбюзье, особняки и виллы, возведенные им по принципу рационального функционализма в Париже и в Пуасси, конец 20-х и начало 30-х годов, действительно были революцией. Сам он так определял 5 отправных точек новой архитектуры. Здание на столбах-опорах, плоская крыша-сад, свободная внутренняя планировка, ленточное окно, фасадная стена, освобожденная от несущих функций. Шарль Корбюзье, с которым в 20 веке может сравниться лишь Фрэнк Ллойд Райт, новый мир воображал все же не в виде особняков, а целых городов, тянущихся к небу. Архитектор Михаил Соколов так писал о творчестве Корбюзье.
Резко поставив альтернативу – архитектура или революция, считая процесс обновления зодчества самым надежным средством против неотвратимых социальных потрясений, Корбюзье выдвигает радикальные идеи в области градостроения в целом. В плане современного города на 3 миллиона жителей, в проектах для Буэнос-Айреса, Алжира, Антверпена и других своих концепциях он развивает принципы вертикального города-сада или лучезарного города, название его книги 1935 года, с высокой плотностью населения, башнеобразными зданиями и большими парковыми пространствами между ними, с четким разделением транспортных, жилых и промышленно-деловых зон. Создаваемое по планам Корбюзье монументальное общественное здание, например, общежитие швейцарских студентов в университетском городке в Париже 1932 или Министерство просвещения и здравоохранения в Рио-де-Жанейро 1943, мыслится как средоточие нового урбанизма, властно организующее вокруг себя окружающее пространство.
По проекту Корбюзье при участии архитектора Коли в Москве был построен дом Центра Союза, ставший центральным статистическим управлением. Меня всегда удивляли углы этого дома. Они казались не в 90 градусов, а острыми. Но если идеи Корбюзье действительно помогли переселить миллионы людей из пригородных бедонвилей, лачуг и бараков в большие блочные дома, они вскоре превратили многие лучезарные города в новые гетто и хрущобы. Массовые застройки огромных территорий блочными домами решали проблему социальную лишь временно. С точки зрения эстетической они были катастрофой, с точки зрения распада общества по этническим признакам, Франция тому примером, лучезарные города стали зонами беззакония. Во Франции в наши дни, по мере возможностей, взрывают гигантские коробки блочных домов и строят невысокие, как в Англии, индивидуальные дома, делая упор не на повторяемость элементов, а на их несхожесть, различия. Так что Шарль Корбюзье, действительно облегчивший жизнь миллионам людей на определенном периоде, вызвал также и однозначную неприязнь многочисленных критиков его идей, так как планета наша стала планетой однообразных коробок именно с его подачи. И во Франции, на его творческой родине, практически неизвестны строки стихов нобелевского лауреата Иосифа Бродского, сказавшего: «У Корбюзье то общее с Люфтваффе, что оба потрудились от души над переменой облика Европы, что позабудут в ярости циклопы, то трезво завершат карандаши».
«Сорокалетие со дня кончины Ле Корбюзье», рассказывал Дмитрий Савицкий. Новости современной музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
Власти города Ливерпуль обратились к Национальному банку Великобритании с предложением разместить на банкнотах достоинством в 20 фунтов стерлингов изображение самых знаменитых уроженцев этого города – группы «Битлз». Инициатива принадлежит общественной организации «Ливерпуль Culture Company», которая занимается подготовкой к 2008 году, когда Ливерпуль станет культурной столицей Европы. Как сказал лидер Culture Company профессор Драмонд Боун, «Битлз» — самая узнаваемая группа 20-го столетия, песни которой затронули множество людей. Если Банк Великобритании согласится с этим предложением, а оно официально принято к рассмотрению, то Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр станут первыми людьми, рожденными в 20-м столетии, чье изображение появится на британских купюрах. Но, как считают инициаторы компании, «Битлз», как никто другой, достойны этой высокой чести.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Европейский час поверх барьеров. Эфир 7 сентября 2005 года. «Свобода. Европейский час поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Портрет русского европейца». Сегодня Михаил Бакунин. Его представит Борис Парамонов.
Михаил Александрович Бакунин, годы жизни 1814-1876, потому уже бесспорный русский европеец, что в Европе его знали и до сих пор помнят куда лучше, чем в России. Достаточно сказать, что имя Бакунина прогремело во Франции во время пресловутого мая 1968 года, когда взбунтовавшиеся студенты носили его портреты по парижским улицам. Я не уверен, помнил ли в это время о нем в России кто-нибудь, кроме специалистов. Но люди, знакомые с русской историей XIX века, не могут пройти мимо этого человека. Он был знаменит и, главное, уважаем, можно даже сказать, поклоняем в России XIX века, как в наше время Солженицын. Бакунин – одно из самых громких имен в летописях русской революции. Легенде много способствовало его длительное, 10 лет, заключение в крепости, когда его выдали России власти Австро-Венгрии за активнейшее его участие в европейских событиях революционного 1848 года. А затем побег из сибирской ссылки через Америку в Европу, где он принялся за старое, отдохнув в тюрьме из ссылки на тучных сибирских хлебах. Говорю это без тени иронии. Из царской ссылки, по словам Солженицына, не бежал только ленивый. А генерал-губернатором Сибири был в то время бакунинский родственник, знаменитый Муравьев-Амурский. Что касается десятилетнего заключения в крепости, то можно сказать, что в атмосфере вынужденного безделья Бакунин обретал свою истинную форму. Еще в молодости он был знаменит среди друзей тем, что в основном лежал, правда, читая при этом Фихте и Гегеля. О том, что он еще делал при этом, масса упоминаний в переписке его современников, наиболее красноречиво у Белинского. Бакунин – парадоксальная модификация Обломова. Его можно назвать кипучим лентяем. Есть книга американца Артура Мендела. Называется «Бакунин. Корни апокалипсиса». Он пишет, что анархист Бакунин отнюдь не был апостолом свободы, что его анархизм – это невротическая черта человека, боящегося ответственности и неспособного к какому-либо позитивному жизненному усилию. Недаром же Бакунину принадлежит знаменитое изречение «Страсть к разрушению – это творческая страсть». Так заканчивалась его статья «Реакция в Германии», опубликованная им в журнале «Левых гегельянцев» в 1842 году по приезде в Европу. В истории русского революционного движения Бакунин сделал куда меньше, чем в европейских революциях, но он занес в русское революционное сознание одну, если можно так выразиться, плодотворную мысль, что истинно революционный элемент в России – криминалы, разбойники, воры. Он писал Герцену и Огареву, носившимся с мыслью о социалистических потенциях русской крестьянской общины.
Вы споткнулись о русскую избу, которая стоит в азиатской неподвижности 1000 лет и еще столько же простоит. Организация революционеров должна опираться на бродяг, богомолов, воров и разбойников. Разбойники-вор – народные элементы, органика русской жизни. Кто у нас не разбойники-вор, включая правительство?
Но у этого растяпистого деструктора можно найти еще одну, уже, так сказать, позитивную мысль о необходимости организации партии профессиональных революционеров, подчиненных тотальной иезуитской морали «Цель оправдывает средства». Это нашло наиболее впечатляющее выражение в печально знаменитом «Катехизисе революционера», сочинение, которое приписывают Нечаеву, но написанное не без руководящего влияния Бакунина. Тем самым была выработана формула революции – раскачать страну при помощи воров, а потом заключить разбушевавшуюся стихию в железные рамки профессионально-революционной партии. Это формула революции Ленина – Пугачев плюс Нечаев. При этом Бакунин довольно точно предсказал опасность марксизма для дела революции и свободы. У него есть работа под названием «Кнут и германская империя», где он говорит, что в Марксе главное то, что он немец, а немцы любят не свободу, а тотальную организацию. Но даже эту верную догадку не хочется ставить Бакунину в плюс, ибо, как правильно сказал американец Мендел, сам Бакунин не друг, а враг свободы. Его анархизм – своего рода тотальный нигилизм, стремящийся разрушить любые жизненные формы. Переведя этот сюжет в психоаналитический план, можно сказать, что бакунинская свобода – синоним смерти. В нем «Танатос» господствует над «Эросом». Как сказано в гениальном стихотворении Баратынского: «О, дочь свободного эфира! О, избавительница смерти!» Самое интересное, почему этот русский раздолбай через 100 лет после своей смерти так прозвучал в Европе? Его даже сейчас можно подверстать к модным философиям. Бакунин, в нынешней терминологии, умел разглядеть насильственность любого дискурса, способен был увидеть некий первоначальный хаос, попытка преодоления которого любая философия, да и любая жизнь. Последняя правда – это небытие. А небытие, хаос – это и есть анархия. Бакунин – человек, у которого, в котором Эрос был побежден Танатосом. В этом его диаболическая глубина. Хотя внешне, на психологическом уровне, он казался скорее добродушным, незлобивым человеком, разве что сплетником и должником, не возвращавшим взятое. Интересно написал о Бакунине Александр Блок в те дни, когда русская революция оставалась еще предметом предположительным, а ее деятели ходили в героях.
Только гениальный забулдыга мог так шутить и играть с огнем. Сидела в нем какая-то пьяная бесшабашность русских кабаков, способный к деятельности самой кипучей, к предприятиям, которые могут привидеться разве во сне или за чтением Купера, Бакунин был вместе с тем ленивый и сырой человек, вечно в поту, с огромным телом, с львиной гривой, с припухшими веками, похожими на собачьи, как часто бывает у русских дворян.
Главный парадокс бакунинского посмертного существования – это, конечно, новая его слава в 60-е годы в Европе. Лучшего вождя детям цветов было не найти. Разве что Мишель не употреблял наркотиков, а наливался красным вином. Этой ситуации много способствовал философ Герберт Маркузе, сочинивший пикантный синтез марксизма и психоанализа в книге «Эрос и цивилизация». Через 100 лет после Бакунина он открыл, что надежды грядущей революции не обуржуазившиеся рабочие, давно переставшие быть пролетариями, а аутсайдеры всех классов, маргиналы, люди, отбившиеся от общества, сказать по-русски «изгои» и «обсевки», а также неврастенические юноши и девушки из хороших семей. Смотрите фильм Бертолуччи «Сновидцы». К счастью, на Западе такие срывы происходят нечасто и к тотальному разрушению не ведут. Но если для таких акций Бакунин необходим, то русские могут, не жалея, уступить его Европе.
Русского европейца Михаила Бакунина представил Борис Парамонов. Известный пражский фотохудожник Андрей Райзер открыл большую персональную выставку в Петербурге в Русском музее. Беседу ведет Нелли Павласкова.
Фотограф Андрей Райзер родился в Чехословакии в 1949 году. Его мать была дочерью известного русского профессора-литературоведа Альфреда Людвиговича Бема, которого войска НКВД, вошедшие в Прагу в мае 1945 года, незаконно арестовали, как и тысячи других русских белоэмигрантов. Альфред Бем пропал без вести, и до сих пор о его судьбе ничего не известно, как и о судьбе первого мужа матери Андрея Райзера, русского эмигранта Сергея Давыдова. Андрей – ее сын от второго брака с пражанином Райзером, чудом спасшимся на этот раз от нацистского концлагеря. В 1968 году после оккупации Чехословакии советскими войсками семья Райзеров не пожелала больше испытывать судьбу и эмигрировала в Западную Германию. В 1990 году Андрей вернулся на родину. В Германии он закончил знаменитую фотошколу в Эссене. Сотрудничая с журналами «Штерн», «Шпигель», «Гео», «Соединенные Штаты Америки» и другими, несколько лет проработав корреспондентом в России для немецкого журнала «Гео», Андрей Райзер стал известен не только как мастер фоторепортажа, но и как создатель черно-белых портретов знаменитых людей, как Семенон, Менухин, Дюренмат, Брандауэр, Любимов, Тарковский, Синявский и многие другие. Все эти портреты представлены на выставке в Петербургском Строгановском дворце. Слава пришла к Райзеру в 1981 году, когда вышла книга его фотографий гамбургской немолодой проститутки Доменики. Книга переиздавалась 15 раз, получила золотой приз фирмы «Кодак», а в 1982 году стала лучшей книгой среди 50 изданий, представленных немецкой книжной палатой. Фотографии из серии «Доменико с Герберштрассе» будут представлены в первом разделе петербургской выставки. О своей работе с гамбургскими жрицами любви Райзер рассказывает.
В первую очередь я понял, что мне надо добиться, что они меня там оставили длительное время. Я, конечно, понимал, что это женщины, которые на все смотрят со стороны бизнеса. И я решил, когда я первый раз туда пошел, не брать свои камеры, просто посмотреть, как это там выглядит. Это я повторял так 3-4 раза подряд. И через неделю меня первый раз спросили эти женщины, которые там работают. Я же фотограф, почему у меня нет фотоаппаратов, почему я не снимаю? Для меня было важно, чтобы они ко мне привыкли, как к куску мебели, который там стоит. И только когда они ко мне привыкнут, я начал фотографировать.
Над книгой «Портреты знаменитых людей» Андрей Райзер работал много лет. Легко ли вам давался контакт с этими знаменитостями и, конечно, капризными людьми? Что вам запомнилось из этих встреч?
Это трудно сказать. Это были очень разные люди. Конечно, были такие моменты, которые запомнились хорошо. Когда я первый раз навестил известного австрийского писателя Томаса Бернарда, у меня была с ним договоренность на 12 часов, что я приеду в его дом в Австрии. Ну, я приехал туда на такси, потому что это было где-то в горах. Немножко с запасом времени думал, пройдусь я там около его дома, посмотрю пейзаж, где его, может быть, можно снимать. Вошел в такой большой дом с большим таким внутренним двором. Ходил там в этом дворе, вдруг открывается окошко, стоит Томас Бернард, который кричит. Мы договорились на 12, а теперь только там без четверти 12. Мне это очень мешает, что вы там ходите. Я, конечно, очень испугался. Был тогда еще молодой. Думал, после такой истории вообще не будет возможно сделать какой-нибудь портрет с таким неприятным человеком. Ну, наконец-то там остался, дождался 12 часов. Он мне открыл дверь. Сначала сказал, что пойдем куда-нибудь пообедаем. Мы сидели в одном кабаке там в деревне. Все это время он мне говорил, как это бессмысленно вообще делать портрет его и как вообще бессмысленно жить. То есть атмосферу он навел такую очень для меня трудную, чтобы что-то сделать с ним. Но потом после обеда мы начали фотографировать, и все было нормально. Мне удалось сделать несколько портретов хороших. Эти портреты были сделаны по заказу его издателя в Германии, Surkamp Verlag. Эти фотографии употреблялись много лет для всех книг, которые от Бернарда там выходили. И несколько лет спустя мне звонили из издательства Surkamp, что они, конечно, знают, что я уже стал довольно известным фотографом, что мои гонорары наверняка такие, которые они себе даже позволить не смогут заплатить. Но им нужны новые актуальные фотографии Томаса Бернарда. И они хотели туда послать фотографа, но он отказался, он сказал, что только вот этот маленький, который последний раз был, чтобы пришел. Так что мне пришлось второй раз туда ехать, и эта вторая встреча была очень замечательная, действительно, как будто мы были друзья.
Как вы вспоминаете Тарковского?
С Тарковским я только один раз встречался, это было в Лондоне, когда он там ставил Бориса Годунова. Я делал его портреты, которые потом попросили тоже из издательства «Ульштайн» для его биографии. Я несколько фотографий с этой серии, которую тогда сделал, прислал. И через несколько недель эти фотографии пришли обратно с письмом, где они очень извиняются. Одна из фотографий была разорванная пополам. Тарковский, когда эти фотографии видел, от злости ее разорвал. Я думаю, ничего особенного в этом нет. Я же делаю фотографии и портреты не для этих людей, которых я снимаю, а по заказу журналов, издательств. Моя задача не состоит в том, сделать так, чтобы им портрет понравился. Я стараюсь сделать портрет так, чтобы он высказывал внутреннее этих людей. Ну и иногда, может быть, человек слишком точно попадет в точку, и это людям не всегда нравится.
Третья серия фоторабот Андрея Райзера, экспонируемых в Русском музее Петербурга, выполнена в 90-м году в Ленинграде. Это фотожурнализм исторического плана и человеческие истории. Весь этот раздел называется «Последние дни Ленинграда». И чопорный гордый город предстает в нем населенным новыми, доселе невиданными историческими персонажами. Проповедниками и панками, алкоголиками и проститутками, футбольными болельщиками и хулиганами, нищими, нищими, ряжеными казаками и художником из андерграунда. Весь этот ранее малоизвестный типаж вышел на поверхность в 90-м году и, казалось, правил бал. Но в этой серии есть и простые человеческие истории, показанные с убедительностью и достоверностью.
Беседу с фотохудожником Андреем Райзером вела Нелли Павласкова. Европейский час поверх барьеров. В лондонском театре «Lion and Unicorn» готовится к постановке пьеса Тамары Кандала «Розалия или шизофрения». Тамара Кандала – москвичка, живущая последние 15 лет в Париже. К драматургии она обратилась 4 года назад. В декабре 2004-го ее пьеса «Сентиментальный круиз» была поставлена Богданом Ступкой на сцене Украинского национального театра. Динамичные и остроумные пьесы Тамары – настоящая находка для современного театра. Абсолютно нелепо, что они не идут в российских театрах. Тамара, отчего вы обратились к драматургии, а не к стихам, например?
Действительно, все пишут прозу и драматургию, прозу и стихи, и этого так много, что мне захотелось себя попробовать в жанре, который, в общем, ну, не так затаскан на сегодняшний день. И где самое главное, у меня нет уж таких страшных, классических, на сегодняшний день, современных авторов-соперников. Это во-первых. Во-вторых, скажем так, что театр, в общем, самый... Я бы сказала, полный жанр, если можно сказать. То есть ты реализуешь себя сразу как бы в трех измерениях. Тебя могут не только прочесть, тебя могут одновременно сыграть, увидеть и услышать. И к тому же каждый раз по-разному. И при этом, когда ты видишь, как актеры изображают придуманных тобой персонажей, которые просто оживают у тебя перед глазами и произносят придуманные тобой диалоги как свои, и при этом еще за ними следят тысячи глаз, как это, например, случилось в Киеве, то в этом есть, конечно, безусловно, дополнительная магия в сравнении с тем, что, скажем, твой текст читает какой-то читатель, пусть даже самый доброжелательный.
Тамара, когда вы написали самую вашу первую пьесу, как она называлась и при каких обстоятельствах это произошло?
Вы знаете, самую первую мою пьесу я написала не так давно. Собственно, мои 4 пьесы написаны за 4 года. Первую пьесу я написала в связи с тем, что я потеряла очень близкого человека в Москве. Мне нужно было как-то эмоционально ответить на это событие. И я написала первую пьесу, которая остается на сегодняшний день моей самой любимой, которая называется «One Way Ticket». Но она, к сожалению, пока не переведена ни на какие языки. А в Москве она была почти поставлена. Я дважды собиралась ехать на премьеру, но в последний момент вся эта пирамида... дважды рушилась, я думаю, что по определенным причинам. Так что вот это было как бы первым толчком. А потом, пока шла катавасия с постановкой первой пьесы, мне нужно было себя чем-то занять. Я написала вторую «Сентиментальный круиз», который неожиданно вдруг выстрелила с неожиданной стороны. И за ней пошла третья, четвертая. И думаю, дальше, если все будет хорошо, пойдет.
Тамара, какова стратегия ваша? Вы находитесь в Париже, пишете на русском языке. Что вы делаете для того, чтобы вас заметили как автор? Вы рассылаете вашу пьесу кому-то, даете читать своим знакомым, или вы устраиваете такой литературный салон, где читаете свои произведения? Словом, как вы себя ведете как автор?
Веду я себя очень в этом смысле бессмысленно, если можно так сказать, потому что я, закончив писать пьесу, практически больше ничего не делаю. Я не понимаю, как с этим быть дальше, так как здесь театральных агентов в том смысле, как они есть в Америке, не существует, а здесь, во Франции, агенту нужно представить полный пакетч с актерами, с режиссером и так далее, он будет потом обсуждать с тобой твой гонорар, все, что они делают. Я совершенно не умею себя продавать, не понимаю, как это делается, и поэтому два случая, которые произошли в моей практике драматургической, театральной, это первый случай с театром в Киеве, это была полная совершенно случайность. пьеса попала в руки Ступке, которому ее дали прочесть в самолет. Ему нечего было читать, он куда-то летел. Мне позвонил через 3 дня и сказал, что они влюбились в текст и хотят немедленно его ставить пьесу. Пьеса была поставлена за 4 месяца. То есть какие-то совершенно немыслимые сроки ни для Запада, ни для России. В таком театре, в академическом, с замечательными актерами и так далее, и так далее. То есть полная случайность. Как бы вот судьба взяла и сбросила мне небо шанс. А что касается этой пьесы в Лондоне, то я прочла статью о режиссере, о его предыдущей работе, и попросила своих друзей в Лондоне просто послать ему текст пьесы, потому что поняла, что это как бы его жанр. И оказалось, что попала в яблочко, потому что он ищет такого плана тексты в жанре фарса и считает, что это очень трудно такое написать и трудно найти сегодняшний современный материал. И поэтому он сразу откликнулся, и все это тоже произошло довольно быстро. Вот, собственно, и все. А как это делается профессионально, я не понимаю.
Вам пора уже обзаводиться агентом. Тамара, скажите, а вы как-то все-таки вам удается следить за переводом, за тем, насколько передано то, что вы, как автор, хотели сказать в вашем тексте?
Что мне даже страшно об этом говорить, потому что с этим очень сложно, очень сложно. Хорошие переводчики, во-первых, нужно их знать, потом они берут дикие деньги сразу. А переводы, которые делаются как бы в расчете на постановку и на какой-то процент от твоего процента, они, как правило, недостаточно профессиональные. Что касается перевода на украинский язык, я думаю, что это как раз было проще, и потом я не могу оценить, поскольку не знаю языка, думаю, что это было сделано вполне прилично. Что касается других остальных переводов на французский язык моих текстов, например, они катастрофически плохие. Свою последнюю пьесу я заставила переводить своего собственного мужа. То есть мы делали это в 4 руки и в 2 головы, и я хоть могла как-то проследить за процессом и, цепляясь за каждое слово и за каждую запятую, выбивала то, что мне нужно по смыслу и, главное, по нюансам и по настроению, по атмосфере. То, что все остальные переводы французские, они катастрофически плохие. Что касается английского перевода, который сделал Андрей Наврозов, опять же, я не могу судить, потому что не в такой степени владею английским языком, чтобы понять, насколько он соответствует оригинальному тексту.
На мои вопросы отвечала парижский драматург Тамара Кандала. Ее пьеса «Розалия или шизофрения» готовится к постановке в лондонском театре «Lion and Unicorn». И в завершении программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Арво Пярт, как и некоторые другие его современники Альфред Шнитке, Гия Кончелли, Генрик Гурецкий, притормаживает время. В эпоху клипового сознания, когда знак визуальный, словесный, звуковой воспринимается стремительно и мгновенно, эти композиторы заставляют приостановиться. Можно даже сказать, что они перебрасывают нас из века 21-го через 20-й и 19-й куда-то в сторону Баха, заставляют думать. В 80-е, получив официальное разрешение на выезд из Советского Союза, Арво Пярт поселился в Германии, предпочитая шумной берлинской жизни уединение путешествия по монастырям. В ранних сочинениях он следовал скорее эстетическим нормам соцреализма, но интерес к старинной музыке, знакомство с григорианским пением и средневековой полифонией определили новый стиль композитора, который как раз и вызывал нескрываемое раздражение у советских властей. Музыка Пярта, чрезвычайно востребованная в современном мире, звучала и звучит крайне редко в России. В Советском Союзе его обвиняли в религиозной пропаганде. А в нынешней России музыку Пярта нельзя было услышать уже по другой причине. Все права на исполнение своих сочинений композитор передал одному из самых престижных музыкальных издательств Universal Edition. 11 сентября, в день 70-летия композитора, музыка Арво Пярта в программе концертов в лучших залах Германии, Швеции, Эстонии, Финляндии, теперь все-таки и России. В Большом зале консерватории пройдет премьера и знаменитой берлинской мессы, написанной на канонический текст западной литургии, и других произведений Пярта, хорошо известных всей Европе, но не звучавших в России. Во время репетиции юбилейного концерта один из оркестрантов сказал об Арво Пярте: «На мой взгляд, очень точно. Он классицист, поэтому все понятно и все просто».
заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Наталья Белова и редактор Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпением. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Mm-hmm.
Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой.